Здравствуйте, мы продолжаем выяснять принципы единого воспитания. Мы начали это на предыдущем уроке. Там мы выясняли первый принцип, который называется «Природа едина, а мы противоположны ей». Мы находимся сейчас во втором принципе, называется «Проблема свободы в нашем мире». Исходя из принципов глобального воспитания, мы приглашаем вас задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Мы будем рады ответить и выяснить актуальные вопросы.
Порядок этих принципов мы еще не установили, пока что мы его зачитываем так и выясняем, каковы основные принципы, которые можно определить, чтобы они были как основные опорные точки, которые позволят нам выработать правильное отношение к себе и к воспитанию. И поэтому мы назвали это принципами, потому что действительно это то, что мы чувствуем, понимаем из того, что Бальсулам и Рабаш передают нам. Итак, давайте пойдем вперед.
Это принцип номер два – проблема свободы в нашем мире. Мы рождаемся со свойствами, которые не выбираем, и механизмом приведения в действие, определенным заранее стремление к минимуму страданию и к максимальному наслаждению. Также мы не выбираем, в какой семье родиться, где и когда родиться. Мы получаем воспитание, которое не выбирали, и с детства подвержены влиянию средств информации, которые определяют наши вкусы, мысли и прочие ценности. Общество, в котором мы живем, определяет для нас все, кем быть, к чему стремиться, как думать, что есть, что одевать, кого любить, что желательно, а что нет. Стандарты красоты и уродства, коды поведения и разговора, и даже идеалы, такие как хорошо и плохо, правда и ложь, все это и многое другое определяет для нас окружение. Отсюда, даже когда мы вступаем во взрослую жизнь, наше восприятие мира представляет собой не более чем законченную выпечку, состоящую из трех составляющих: наш материал, то есть врожденные свойства и устремления каждого из нас, и факторы, которые формируют этот материал, тому, как это представляется нашим глазам, полученному нами воспитанию и влиянию окружения. Отсюда следует, что в нашем мире у обычного человека нет свободы выбора при выборе решения и оценке свойства каждой детали нашей жизни.
Нам это более-менее понятно. Вопрос следующий. Насколько мы все же отдаем себе в этом отчет и чувствуем, что находимся в системе сил, которая ограничивает нас в известной мере, и не в мысли, не в намерении, мы не имеем здесь никакого свободного выбора. То есть нам дано раскрыть свободу выбора, отсутствие свободы выбора. Это тоже отсутствие свободы выбора. Я должен прийти к такому выводу. Таково состояние. Является оно хорошим или плохим? Мы не говорим здесь в категориях хорошего и плохого, поскольку это природа. И поэтому здесь вообще не может быть такой постановки вопроса, природа хорошая или плохая. Что мы можем здесь раскрыть? В первую очередь, для чего нам понимать, что у нас отсутствует свобода выбора, у нас есть проблема свободы. Видимо, это дано нам для того, чтобы мы захотели так или иначе от этого избавиться, из этого состояния. И, по-видимому, есть такая возможность. Но насколько человек обладает чувствительностью к свободе выбора, насколько он более-более понимает, что он находится под воздействием разных побуждений, насколько он достигает состояния, когда хочет освободиться от них, то есть приобрести некую дополнительную силу, чтобы посмотреть на себя объективно со стороны и приподняться над своей природой. Вопрос, куда приподняться? К иной природе, чтобы она давлела над тобою. То есть все эти вопросы о свободе выбора, это вопросы, в первую очередь мы видим, что они не касаются всех, не возникают у всех, а только у малой части людей, которые обладают к этому определенной чувствительностью. И таким образом мы можем произвести четкое различие между человеком и животным. Животное — это не оскорбление, это уровень хай, животный. Если человек живет так, как он живет, без свободы выбора, как все человечество, и во всем человечестве нет свободы выбора. Средства массовой информации, воздействующие на меня, тоже не имеют свободы выбора. Детские сады, школы, мои родители, мое окружение, любая сфера, как, где бы я ни находился, все действует без свободы выбора. Я нахожусь в системе внешней, внутренней. Все эти системы действуют так, как их вводят в действие. И просто жалко времени, чтобы о них говорить, потому что если я говорю о какой-то функции моей, которая находится вне этого направленного, заданного потока, то я не могу там ничего исследовать. Искать смысл в своей жизни — это просто совершенно бессмысленное занятие, потому что там нет никакого смысла. Почему? Ты не найдешь здесь ничего, кроме сил природы, которая вводит в действие все человечество, все творение и все его части в течение всего исторического процесса. И поэтому ни у кого нет свободы выбора. Поэтому нужно рассматривать эти вещи как... Да, но жалко заниматься их подробным исследованием, потому что нужно... Зачем делать то, что не имеет никакого смысла, никакой пользы? В глобальном плане. Таково отношение науки Каббала к этому миру. Не пренебрежение. Но даже если мы находимся здесь, в обществе, и нам кажется, что мы можем здесь вести действия, разные законы и правила поведения, чтобы нам было лучше, и так далее, мы просто не... Нам кажется, что с помощью создания каких-то новых законов, производства каких-то новых механизмов, мы сделаем лучше в этом мире, сделаем лучше в наших глазах. Мы действительно делаем так, но мы не чувствуем, что нас просто задействуют извне, что все наше желание стать свободными и сделать что-то в этой жизни, улучшить ее, это тоже не свобода. Это тоже внутреннее побуждение, которое мы получаем в течение этого процесса. Итак, здесь есть ложь на фоне лжи. Даже если мы говорим о том, что мы не свободны, мы все же вынужден делать разные действия, и эти действия как будто свободны, и как будто мы их делаем. Как прийти к свободе, это уже не второй принцип, это третий.
Следующий принцип. Я хотел бы спросить об этом. С одной стороны, это действительно логично, что у нас нет свободы. Мы видим это и в генетике, и в биологии, и в психологии. Но человек этого не понимает совершенно. Мы были на съезде ЮНЕСКО, и каждая организация или каждое движение, они уверены, что если они сейчас будут действовать в защиту китов, в защиту людей и так далее, это то, что спасет мир. Мы будем вкладывать в Африку, это улучшит ситуацию и так далее. Как вообще такой принцип может быть понят разными организациями, которые уверены, что могут так вот спасти мир?
Нет, нет, ни мы, ни они не способны действовать в соответствии с этим принципом, если мы не чувствуем вторую сторону. Каждую вещь можно проверить только на ее противоположности. И понять свет без тьмы, тьму без света невозможно. Плюс без минуса не существует. Поэтому, когда мы видим этот мир и действуем в нем, то нам кажется, что мы живем в мире, наполненном разными возможностями свободы, как маленький ребенок, который играет в комнате, и его мать точно знает, что он делает, и охраняет его, а он не чувствует этого. Как ты видишь маленьких животных? Разве у них есть какое-то ощущение? Ну, если ты их сажаешь в клетку, то да, они чувствуют, что сейчас у них отняли свободу. Потому что они знают, что есть, кроме этого, джунгли, лес или и человек, которого ты порабощаешь, тоже знает, что есть другие люди, которых не поработили. Но он знает, он привык к этой жизни. Если бы он не привык к ней, то он бы не чувствовал там никакого дискомфорта. Он бы не понимал, как можно жить по-другому, чем в рабстве. Так каждый из нас. Поэтому нельзя общаться с этими организациями и говорить с ними, о том, что у них нет свободы. Это неправильный подход. Это подход только говорит, что мы не понимаем, в каком состоянии находится человечество. И, следовательно, мы только говорим так, для того, чтобы, скажем так, для того, чтобы подчеркнуть, что изменить себя мы способны только с помощью окружения. Если мы говорим с большим миром, мы не говорим о свете, возвращающем к источнику, мы говорим об окружении. Только лишь.
Если есть вопрос относительно этого принципа, то можно задавать, пожалуйста. Большинство людей действительно, они не готовы принять это. И в этот момент все закрывается обсуждение, потому что невозможно это обсуждать.
Конечно, если ты отменил свободу выбора, ты отменил человека. Так он уже не человек, он кукла, марионетка. Или на нитках, или с пружиной сзади. И все, не о чем говорить. С кем ты тогда говоришь? Ты просто показываешь ему, что ты так к нему относишься. И не важно, что ты сам себя так воспринимаешь. Но ты и он говорите о том, что вас нет, вас не существует. Существующее, значит, у меня есть свобода выбора, у меня есть собственное мнение, собственное и собственное действие. А здесь, действительно, если мы говорим об общей системе природы, что все там существует, подчиняясь непреложным, незыблемым законам, так действительно так и должно быть, по здравому смыслу. По здравому смыслу, не согласно Кабале. В таком случае, где же находится свобода? Если ты посмотришь это в глобальном плане, что такое свобода в человеке? Случайное, спонтанное действие, которое ему кажется случайными, они не случайны, лишь то скрыто от него. Либо действие, когда я хочу вдруг так, вдруг по-другому, согласно моему желанию получить, которое жизненная сила во мне вызывает сделать так или сделать так. Это не свобода. Это имеет свои причины. Но поскольку я не вижу причину того, что происходит со мной, причину мысли, причину желаний, откуда вдруг это появилось? Я хочу это. Откуда возникает сила желать наполнить себя чем-то? Если бы я раскрыл это, то мне было бы понятно, что это не я, что это вызвано во мне природой. Потому человек не может увидеть под там, где природа принимает решение, где происходит принятие решений, о чем ты сейчас подумаешь и как ты сейчас будешь действовать. И поэтому мы относимся к человеку на уровне желаний и мыслей, которые порождаются в нем, на этом уровне и далее мы наделяем человека определенной свободой. А ты что хотел? Что ты сделал? Почему сделал? И так далее. Поэтому у нас есть отношение к людям как к чему-то, какому-то независимому существу, существам. Но это, естественно, совершенно неправильно. Если бы мы видели общую картину, нас бы, конечно, не было бы никакой возможности предъявить человеку какие-то претензии или как-то сжалиться над ним. Все бы мы чувствовали себя действительно как шестеренки, в которой задействованы общие силы, и все. Так мы говорим в науке Каббала, что это мы. Но где свобода выбора? Свобода выбора моего в том, что я могу взять высшую силу, которая вводит в действие эту систему, взять у нее силу, набраться от нее силы, прийти к ней в согласие и взять на себя инициативу, ввести себя в действие. Что это дает мне? Именно это дает мне приобретение, возможность приобретения свободы, возможность приобретения независимости. Что если я смотрю на него, как он делает, требую от него сил, разум, чувства и все. Но я здесь выступаю как действующее звено понятия «иман». Откуда это возникает? Это возникает от разбиения «килим», когда так или иначе у меня возникает свобода выбора в средней трети «тиферет», в «клипат нога», в состоянии, где не то и не другое. Но это вещь очень деликатная, очень тонкая. Но там я могу потребовать стать вместо Творца. И тогда я приобретаю независимость. Но кроме того, все силы тоже не мои.
Я вижу, что естественным образом мы переходим к решению. И я тогда прочитаю третий принцип и вопросы обсудим. Итак, третий принцип — определение места свободы выбора человека. В рамках нашего мира у человека нет свободы выбора. Со стороны человека все предопределено заранее. Человек рожден с основой свойств, сформированных под воздействием воспитания и влияния окружения. Со стороны природы человек находится под воздействием законов общей природы, в которой он живет. Отсюда следует, что понятие свободы выбора находится вне нашего мира, то есть вне программы человеческого существования. Свобода заключена в выборе действий, согласно программе общей природы, равновесия, любовь и забота о ближнем, выбор между нашей ограниченной природой и всеобщей природой является точкой выбора человека. Как ребенок в нашем мире развивается благодаря его естественному желанию расти, так и на человека возложен выбор желать развиваться осознанно, желая уподобиться природе и прийти к равновесию с ней. Выбор в предпочтении сбалансированного состояния эгоистическому состоянию вызывает воздействие на человека сил развития, заложенных в природе и продвигающих его к ощущению состояния равновесия. Либо человек раскрывает природу нашего мира, систему законов отдачи и любви, неограниченного временем, местом и движением. И продолжение мы прочитаем, после того, как выясним это.
Здесь есть много вещей, которые нужно привести в порядок. Этот принцип не записан правильно. На самом деле, как мы приобретаем, как мы говорили, как мы приобретаем свободу выбора? Только с помощью того, что такое свободный выбор? Что я просто так свободным не могу быть в природе. Природа — это законы. Есть сила получения, сила отдачи, как мы изучаем, либо мы говорим по-другому, но природа — это законы. Нет ничего, что не подчинялось бы закону. Есть законы, которые действуют. Кроме них нет ничего. Поэтому, если мы говорим о свободе, то мы говорим о том, что мы можем приобрести помимо одной силы и находиться под ее влиянием, также и вторую силу. И тогда понять между двумя этими силами, какова реальность, состоящая из них обеих. И тогда мы сможем решать, под воздействием какой власти находиться, под воздействием власти получения или власти отдачи, силы получения или силы отдачи. И мы для того, чтобы приобрести такую независимость, не хотим быть ни под влиянием одной силы, ни под влиянием другой. С одной стороны, у меня есть фараон, который говорит, кто такой творец, чтобы я слышал голос его. Я должен прислушаться к этому фараону. Я лишь убегаю от него для того, чтобы приобрести вторую силу. Стать рабом Творца. Раньше я был рабом фараона, затем рабом Творца. Но это для того, чтобы прийти к средней промежуточной точке между ними. Средней точке. Еще раз. Средняя треть тиферет, клипат нога, половина добра, наполовину зло, как две чаши весов, и я между ними произвожу решение. Какое решение я могу произвести? Только находясь посередине, когда не Творец владеет надо мной и не творение. То есть победили меня сыновья мои. Это есть именно та узкая точка баланса, где между этими двумя силами, когда мы их приводим к балансу, и две линии, линия суда, линия милосердия, это то же самое. Так мы продвигаемся в средней линии. Наша работа в том, чтобы из животного уровня, где находимся сейчас, здесь вообще не считается, что мы находимся под властью каких-то сил, начать раскрывать силу фараона как злое начало, силу Творца — это доброе начало, и поставить их одну против другой, как Творец говорит, «Иди к фараону, потому что я ожесточил сердце его». И тогда Творец тоже может выступать, раскрыть себя на фоне фараона. И тогда есть у Муше, у нашей точки, в сердце, раскрытие обеих сил в равной мере. И тогда эта точка получает свободу. Она, по сути, начинает властвовать над двумя силами. Это то, что мы можем сделать. И тогда только эта точка свободы между добрым началом и злым началом, средняя треть тиферет в нас, становится точкой, где мы чувствуем свободу. Это мы. И из таких точек, по которым мы поднимаемся, мы выстраиваем среднюю линию. Это есть линия Адама, наша линия, и приходим в Эйн Сов. Приходим в Эйн Сов, и тогда мы устанавливаем себя в состоянии независимом, в 620 раз большим, когда мы используем обе эти силы в полной их мере. Это правильное использование Творца и фараона, двух сил природы, которые находятся в распоряжении человека.
Допустим, я вот сейчас вас услышал, у меня нету никакого, никаких задатков, никаких знаний в Каббале, я не понял ни одного слова.
Ну да, это понятно, я лишь сказал, чтобы передать общий принцип, общий посыл. А сейчас мы должны записать это по-другому, изложить по-другому. Мы не можем воевать с нашей природой. Мы все находимся внутри нее. Но с помощью окружения наша природа полностью эгоистична. Это одна часть природы. А окружение человечества, объединения — это вторая природа. Там природа объединения, глобальная, интегральная. Здесь природа эгоистическая, индивидуальная, личностная. Это две формы существования, в которых мы находимся. Глобальная природа, общая природа — это природа, которая раскрывается нам, которая властвует над нами, хотим мы того или нет. Мы находимся с ней в противоречии. Но мы должны прийти к объединению. Когда мы включимся туда, тогда наш свободный выбор будет состоять в том, что мы поставим окружение таким образом, организуем его так, чтобы оно воспитало нас, чтобы мы стали способны включиться и войти в другую природу. Если мы возьмем все наши задатки, все наши начальные данные, все наше зло, мы не можем его зачеркнуть, мы не можем сделать из себя хороших детей. Мы работаем с нашим эгоизмом, и мы должны прийти к состоянию, где мы включаемся в окружение со всем нашим эгоизмом, каждого по отдельности, и каждый начинает использовать его для соединения с окружением. И тогда мы раскрываем, допустим, то же самое человеческое окружение в 620 раз больше и приходим к процветанию.
Я прочитаю продолжение принципа, и вы, может, поподробнее объясните. В действительности этот выбор реализуется в группе, когда каждый ее член отвечает на вопрос, что важнее, я один или мы, группа. Человек, который постоянно выясняет это, продвигается очень быстро к раскрытию высшего существования, к свободе.
Человек, который принимает законы общества, законы глобальной природы и реализует их, лично он удостаивается быть над всеми, над индивидуальной природой и над общей природой.
Но как я могу реализовать такие законы, если я нахожусь в окружении? Откуда человек возьмет силы выйти из эгоистического окружения? Я живу в окружении, в глобальном мире. Что значит реализовать свободу выбора?
Мы не говорим просто так относительно общества, где ты реализуешь себя, управляешь себя. Это ничего не дает. Мы уже допускали такие ошибки в истории. Мы говорим о том, что мы должны организовать такое окружение, чтобы оно полностью понимало, что мы должны каждый преодолевая свой эгоизм, включиться в общую систему и, используя этот эгоизм, войти в глобальную систему. То есть там прежде всего нужно организовать такое ядро, такое зерно. Я не буду отдавать эгоистическому человечеству, как делает ООН и другие организации. Я тем самым лишь разрушаю мир. Я соединяюсь с обществом, цель которого — объединение и свобода. Свобода индивидуума, который находится в объединении. Придать индивидууму свободу означает дать каждому возможность отдавать обществу. Вот что такое свобода индивидуума, короче говоря. И тогда, когда мы организуем такое общество, то с ним мы соединяемся. Нельзя соединиться просто так с человеческим сообществом и отдавать ему. Ты как будто даешь силу больному продолжать быть больным.
Я прошу прощения, что я спрашиваю, но зачем мы тогда обращаемся к ООН, к ЮНЕСКО? Мы хотим запутать их. Это не важно. Почему мы обращаемся? Мы обращаемся к разным организациям в мире. Мы хотим, чтобы они в чем-то смешались с нами, включились. Эти организации просят у нас материал. Мы даем и готовим им. Как раз-таки этот урок, это является частью подготовки материала для ЮНЕСКО. Для чего мы это делаем? Потому что насколько мы сможем распространить эти знания, эту информацию. Неважно, каким людям, и неважно, каким образом. Это все-таки даст человеку возможность развиваться. Он начнет думать о выборе, об окружении, о подобии, о солидарности, о сочетании, о соединении. Он начнет думать об этом. Мы не можем сделать своими силами, как могут сделать эти большие организации. У них есть много возможностей, много денег. Так почему бы нам не сделать это? А для чего они еще существуют? Да.
Если я проведу линию с первой части урока сегодня сюда, то реальность, которую мы воспринимаем, этот мир, в котором мы живем, здесь нет никакого смысла, кроме как создать почву для работы, направленной к иному миру, который мы сейчас не воспринимаем.
Ты говоришь «у нас» или о том, как мы обращаемся к миру, потому что здесь мы всегда говорим в двух плоскостях. Мы хотим на этом уроке обратиться к простому миру, к людям, которые не связаны с наукой Каббала, и также говорить немного на уровне Каббалы. Ты на каком уровне говоришь?
На уровне того человека, который не сидит с нами каждый день на уроке. Простой человек. Я тоже простой человек.
Ты не путай. Либо мы говорим о тех, кто изучает науку Каббала, и у них есть точка в сердце, они стремятся к объединению, потому что нет выбора, они понимают, что этим они реализуют свою духовную часть. Или люди, которые не понимают этого и хотят просто жить хорошо, и вдруг происходят разные страдания.
Человек, который чувствует, что ему чего-то не хватает, не знает, чего, но не хватает.
Хорошо, дальше.
Что ему нужно сказать? Ему говорят: послушай, есть некое измерение, которое ты пока что не способен понять, и все, что делаешь здесь сейчас, не имеет смысла.
Мы так не говорим. Так мы не говорим. То, что бессмысленно относительно чего-то более высокого, что если ты желаешь знать о смысле жизни, то в том, что ты действуешь таким образом, ты не постигаешь смысл жизни, потому что ты делаешь вещи, которые заданы заранее.
А что же смысл жизни?
Выше этого.
Конечно, выше этого.
Выше этих автоматических действий твоих. Ты автоматически действуешь, живешь, заканчиваешь жизнь, умираешь. У тебя нет разницы и преимущества перед животным.
Хорошо, но какая-то точка, которую в течение человеческой истории ее многие пытались коснуться, и в том числе философы, и не знают, что с ней делать. Есть много философов, которые об этом пытались говорить. То, что мы говорим, это тоже своего рода нечто такое. Послушай, ты ничего не можешь понять, сделай какие-то вещи. Если ты их сделаешь правильно, то, может быть, поймешь. Но сегодня, когда ты приходишь к тому же человеку, это нечто совершенно абстрактное. Где здесь, за что здесь ухватиться?
Я не понимаю твоего претензии. На что ты жалуешься, что эти принципы краткие ничего не объясняют, кроме самого принципа?
Где доказательства?
Здесь нет доказательств. Это принцип. Это как бы закон. Ты же адвокат, ты знаешь, что есть закон, а затем есть еще куча книг, которые объясняют эти законы.
Есть трактовка законов.
Да, здесь нет толкования законов. Мы говорим о принципах. Эти принципы, те, кто хотят всяких объяснений, будут здесь линки, и он может пойти по ним и изучить это подробнее. Но я твое требование не очень понимаю. Что ты хочешь?
Свобода выбора?
Нет.
Нет, не свобода выбора.
Нет. Теперь ты спрашиваешь, стоит ли нам объяснять это человеку, потому что мы забираем у него, лишаем его самостоятельности и вкуса жизни. Верно? Но вместе с этим мы даем ему лекарство. Какое лекарство? Мы говорим, у тебя нет свободы выбора в твоей жизни, эгоистической. Если ты начнешь соединяться с окружением, то там у тебя будет свобода выбора.
Какое окружение?
Хорошее окружение.
Что такое хорошее окружение?
Когда ты начнешь объединяться с ним.
Так что это такое?
Хорошее окружение называется такое окружение, которое действует согласно принципу взаимного объединения, взаимной заботы.
Взаимная забота. Хорошо. Есть такое окружение сегодня в моем распоряжении, если я хочу?
Ну, Бней Барух.
То есть то, что мы им пытаемся сказать, приходите к нам, с нами будет хорошо. Весь мир плох. Приходите к нам, здесь тебе будет хорошо.
Мы так не говорим вот тем кругам, к которым мы обращаемся. Еще раз, мы говорим, что это законы мира. Снова, ты обращаешься ко мне, как будто бы мы с тобой сейчас выясняем, кто из нас прав. Никто из нас не прав. Справедливость и правота находятся вне мира. Мы хотим выяснить законы мира. И тогда, согласно законам мира, получается, что человек действует под властью эгоизма абсолютной. Нет никакой свободы выбора. Человек может присоединиться к обществу и действовать согласно законам общества. Если он подчинит себя законам общества, у него не будет свободы выбора. Но свобода выбора находится посередине. Если он со своим эгоизмом не отменяя его, согласно всем этим религиям и разным методикам, не отменять эгоизм, именно со своим эгоизмом. Поэтому сейчас этот период, наш эгоизм вырос, достиг своего предела. Человек должен, сохраняя свой эгоизм, включаться в общество. И в этом соединении между ним и окружением он найдет свою свободу выбора. В чем? Он почувствует, насколько сопротивление обществу, с одной стороны, и сопротивление себе, своему эгоизму, с другой стороны, насколько это противостояние дает ему особую точку ощущения свободы, независимую ни от этого, ни от другого, ни от окружения и ни от себя самого. Эти обе точки властвуют надо мной, вне меня, а я сейчас нахожусь между ними, посередине. Если ты начнешь ставить себя в такое состояние, ты начнешь чувствовать внутри этой точки мир. Вдруг она расширяется, и ты входишь в следующее измерение. Это мы постараемся объяснить. Да, Хаим.
Когда вы говорили в понятиях Каббалы и объяснили, что такое свобода выбора, было понятно, если вы занимаетесь здесь. В тот момент, когда это начинаем переводить на обычный язык, это становится очень расплывчатым. Я очень сильно сомневаюсь, должны ли мы касаться этого момента, потому что непонятно, как это объяснить, и получится, что человек просто почувствует или плохо.
Об этом есть много статей, много исследований философских, психологических, генетических. Мы не должны бояться входить в это. Это лишь дает нам большую основу, большую базу научную. То, что мы не хотим раскрывать все эти вещи, ты прав. Должно быть все ограничено тем, насколько мы к людям обращаемся, и они могут понять те вещи, потому что не сверх этого, иначе они подумают, что мы слишком свободны в нашем воображении. Но ты должен сказать немного, потому что затем мы используем следующие принципы связи человека с обществом, чтобы это не выглядело как то, что было принято до сих пор, там всякие такие формы социализм, коммунизм и так далее.
Если мы сегодня предложим людям в Японии после этих трагедии, которые они испытали, пока что испытывают, предложим им решение, похожее на объединение, то сейчас они примут все, что им дадут, потому что они находится в очень тяжелом состоянии. И тогда можно объяснить влияние окружения и вообще все, что вы хотите. Но я не уверен в том, что нужно говорить им о том, что ты находишься, здесь у тебя есть эгоизм, здесь у тебя есть свойство отдачи, или как бы мы это ни звали. Ты должен выбрать их. Они не откликнутся на это. Они хотят почувствовать себя хорошо. Мы не должны очень глубоко вдаваться в эти объяснения. Как здесь написано, определение свободы выбора человека. Должно ли оно стать связующим, отправной точкой нашего объяснения?
Я не хочу сейчас спорить. Я могу сказать тебе только одно. Творец желает, чтобы каждый стал человеком. Человек — это та точка свободы выбора между добрым и злым началами. Это точка посередине. Сотворил злое начало, это от него, и он сам, его свойство — это доброе начало, не тут и не там, в двух вот в этих силах нет никакой свободы у человека. Есть ангелы, которые относятся к доброму началу, есть ангелы, которые относятся к злому началу, то есть ангелы — это силы. А человек посередине, поскольку он связан с ними обоими, состоит из них обоих, поэтому он и человек. Нет у нас выбора, нам придется объяснять это, и человечество, исходя из того, что оно будет занято этим, оно поймет это очень быстро, оно почувствует это непонимание. Мы сейчас находимся здесь, исходя из понимания, мы ищем какие-то вещи, это будет из ощущения, это будет естественно. Да, Орен.
Во втором принципе мы объясняем, что у человека нет выбора, потому что у него есть врожденные свойства, у него есть окружение общества. То есть, короче говоря, итог — нет свободы.
У него нет свободы, если он находится в своей природе, в которой родился. В желании получать эгоистическом и только.
Во втором принципе мы еще не касаемся. Это об этом говорится в третьем. Я говорю только о втором принципе. Там есть объяснение того, что у нас есть эгоистический механизм, врожденное свойство, влияние окружения, и вследствие всего этого мы имеем нечто готовое. В третьем принципе мы подводим его к выводу, где есть выбор. Если то, что написано в втором принципе, правильно, верно, то все, что не случилось бы дальше в жизни человека, оно пока что остается в отсутствии выбора.
Это неверно, потому что тебя приводит к познанию второй природы. Вторая природа, когда ты живешь под властью окружения, ты сам идешь и включаешься в окружение со своим эгоизмом, которое сопротивляется окружению. То, что окружение раньше влияло на тебя и взращивало твой эгоизм, это верно. Она взращивала тебя, направляла тебя, управляла тобой. Это верно. Сейчас ты собираешься включиться в окружение против своего эгоизма.
Кто такой я? Я — это три параметра.
Это не важно.
Ты машина.
Разумеется, что ты как машина.
Хорошо. Эта машина будет в состоянии X. В состоянии X ты машина. Почему в состоянии X плюс 1 ты перестанешь быть машиной, если ты сейчас машина? Как ты перестанешь быть машиной? Что бы ты ни делал?
Это неверно. В этом проблема. Тут есть средняя треть тиферет. Что это значит? Есть здесь сочетание двух противоположных сил, которые порождают среднюю часть. Если я со своим эго работаю перед обществом, в которое я хочу включиться, несмотря на свой эгоизм, я начинаю создавать здесь или раскрывать ту часть, которая не относится ни к одной природе и ни к другой природе. Это раскрывается, это рождается как нечто новое. Рождается новое что-то. Средняя треть тиферет. Это то, чего не было раньше. Нет в творении. Это только снизу вверх раскрывается. Потому что во всем процессе, который был до сих пор, ты прав, никогда не было творения. Были силы. Создание рук Творца, ну что ты сделаешь? Ты прав. Но в том, что он сейчас запускает одну часть против другой, конечно же, это не он, а подталкивают его к тому, чтобы он задействовал эти части. Но исходя из того, что он входит между двумя этими силами, рождается здесь третий фактор. Подумайте об этом немного больше, но это происходит именно так.
Ну,
то, что вы не понимаете, не надо говорить, что этого нет. Нужно подумать над этим. Ну да, быстрее.
О чем здесь думать? Мы хотим объяснить там миру?
Это объяснение миру, я не думаю. Дай нам поработать над этим, упростить
хорошо,
это.
Хорошо, так я хочу лишь озвучить проблему. Если второй принцип правильный, то после не может быть третьего. Или есть выбор, или нет выбора.
Второй принцип, он правильный при условии, если человек находится под влиянием одной силы. Третий принцип дается ему, если он подставляет себя под вторую силу. Вот и все. Я не вижу здесь никакого сопротивления. Трудности в объяснении верно. Вопрос, насколько мы можем здесь избежать в этих принципах. Не захотим ли мы потом их использовать для каких-то других доказательств, продолжений в обществе. Что такое общество? Что такое воспитание? Это к чему нужно привести человека? Как я должен выращивать его? Мы же объясняем систему воспитания в новом мире. Я не понимаю, как я могу без этого к чему-то подойти. Верно, что это непросто, но нет выбора. Если бы это было просто, то все бы доставали науку каббала из кармана. Да, Муши.
Вопрос об объединении, потому что мы хотим объяснить миру, что такое объединение. Есть объединение, мы изучаем, что это над эгоизмом, над материальным эгоизмом, должен объединиться с устремлением каждого в мире, который стремится к отдаче. Есть объединение просто на материальном уровне. Так я хочу спросить, на каком уровне мы им объясняем, что такое определение? На высоком уровне или на уровне государств?
Мы объясняем объединение то, что мы должны подойти в итоге к такому состоянию, когда каждый почувствует другого как часть себя. Это называется глобальный мир. Здесь нечего скрывать. Это не то, что я думаю, как тебя не задеть, а ты меня не задеть, политика коррект. Это говорится об объединении, объединении в самых внутренних частях во мне. Поэтому не говори мне в душах, в желании, в мысли, во всем, несмотря на то, что у меня есть отторжение. И природа требует от нас этого. Иначе то, что мы сейчас видим во всем мире, это просто оператив какой-то. Да.
Есть это какое-то внешнее выражение. Люди начнут спрашивать, что мне делать с этим объединением? Или это только внутреннее, только отношение? Или есть какое-то внешнее выражение? Есть какое-то действие потом, кто уже сделает?
Внешнее выражение тоже, но главное — это внутреннее ощущение. Мы должны достичь такого отношения. Это с помощью средств массовой информации, воспитания. Мы говорим о воспитании. Что такое воспитание? Воспитанием называется это изменение взгляда человека на мир. Я родился диким человеком, я прохожу какой-то процесс, благодаря которому я изменяюсь. Это называется воспитание. А что еще называется воспитанием? Это не просто плохо не говори, не делай, плохо себя не веди. Нас учат обезьяньему воспитанию. делать какие-то действия, чтобы тебе было хорошо, чтобы к тебе хорошо относились, чтобы тебя там не побили. Мы не об этом говорим. Природа требует от нас изменения в желании. Как мы можем достичь этого? Достигнем с помощью окружения. И это называется новое воспитание. Это не как прошлое воспитание. Что нам нужно? Английское воспитание? Что все мы внутри животные, звери, а снаружи такие все красивые? Да.
Окружение убеждает меня в том, что лучше быть глобальным, лучше жить в интегральном мире. Тогда что происходит? На меня начинает действовать какая-то сила, которая находится в природе, которая приводит к балансу.
Об этом мы говорим так. В природе есть сила, это верно. Что такое сила в природе? В природе. С одной стороны, личная природа, там есть эгоистическая сила. В глобальной природе, в обществе действует сила глобальная. Я использую эту силу. У меня нет сейчас в моих руках возможности играться с природой. Я не могу взять силу у нее и использовать ее. Природа представляет мне условия. Ты должен быть глобальным. Откуда я возьму эту глобальную силу, чтобы стать как она? В обществе. Поэтому я прихожу в общество. Насколько я включаюсь в него, глобальная сила это действует во мне, изменяет меня. И тогда я становлюсь более приспособленный к этой глобальной системе.
У меня есть эгоистическая природа. Вокруг меня есть много эгоистов, с которых состоит общество. Откуда в них вдруг возьмет глобальная сила, которых изменит?
Когда мы соединяемся, несмотря на эгоизм каждого, мы находим между нами, в наших усилиях, вот эту глобальную силу.
Он находится где?
Между нами.
И откуда она возьмется?
Из наших усилий.
Непонятно. Это что-то над природой.
Почему же сверхъестественное?
Нечего, что случилось.
Это над эгоистической природой. Мы действуем над эгоистической природой для того, чтобы объединиться.
Я хочу спросить.
Есть много, но спроси.
Проблема в первой части, что там есть полная власть природы над нами. Затем мы предлагаем решение, что можно работать с эгоистической силой или альтруистической. Нужно было в первой части ввести объяснение того, из каких частей состоит природа, из альтруизма и из эгоизма, и тогда уже предлагать решение. Сначала мы рассказываем, что такое природа, а потом предлагаем решение из другой области.
Ты прав, мы подправим это немного. Но хорошо. Мы уже... Ты хочешь спросить? Нет. Да, ну... Да, и там сзади хотят задать вопрос.
Можно ли посмотреть на это в нашей реальности? Как на мужчину и женщину, у которых двое, и нет ничего кроме них, с помощью объединения между ними, вдруг возникает нечто новое третье. Ребенок, который рождается, нечто новое. Его там не было раньше.
Можно так сказать, но для чего нам добавлять непонятное к непонятному? На этом мы заканчиваем. Мы подправим эти вещи и будем продолжать дальше. Мы видим, насколько это помогает нам приблизиться к пониманию через непонимание. Ну,
у нас есть объявление. Все вместе в Рахоботе. Объединяемся вместе. Дом Каббала народов в Рахоботе приглашает вас, группы и каждого поодиночке, на вечер единства. Лекция Рава Лайтмана, Шевет Ахим, легкое угощение и музыкальная программа. Все вместе в Рахоботе. В среду, 23 ноября, 6 часов вечера. Для записи информации звоните 1-700-509-209 или посетите сайт kap.se.il. Мировой каббалистический конгресс Нью-Джерси с 1 по 3 апреля человечество поднимается на следующий уровень объединения на каббалистическом конгрессе в Нью-Джерси, США. На конгрессе будут лекции Рава Лайтмана и Шавот Хаверим, культурные программы и все ради одного международного единства. Для записи информации посетите сайт kabbala.info. Открытый четверг. Каббала народу приглашает вас присоединиться к нам сегодня, начиная с 6:30 вечера. Будет прямое интерактивное вещание на телевизионном канале и сайте Каббала народу. Посмотрим небольшой рекламный клип. Это наступает, и ваш монитор дома меняется. Это интерактивно, это динамично, это прямое вещание, это живое общение. Открытый четверг. Вечер особого вещания на сайте, на канале Каббала народу. Начинаем с передачи «Открытая студия», продолжаем театральные сценки, актуальные вопросы, ваши реакции. Вечер завершается ток-шоу в ночной студии. Гости и много сюрпризов. Вы задаете вопросы. Вы выбираете, вы реагируете. Открытый четверг, начиная с 6:30 вечера, транслируется на сайте kab.seto.lv.